Павел Волков. Загадки маленького городка. Пролог. Меня зовут Люпин Римус, и мне 30 лет. Уже 6 месяцев назад я вернулся в свой родной городок из Нью-Йорка. Я был успешным журналистом и даже получил высшие награды. Раньше у меня была прекрасная жена Мария и сын Кейн, и скоро должна была родиться дочка. Но однажды все рухнуло. Посреди ночи Кейну стало плохо, его увезли в больницу. После всех анализов выяснилось, что у него лейкемия. Начался ад. Период постоянных анализов, процедур и походов по врачам. Все было бессмысленно. Через 2 месяца он умер на наших руках. Ему было всего 8 лет. Жену на 6-м месяце беременности увезли в реанимацию и произошел выкидыш. Ребенка не спасли. Так я потерял 2 детей в один день. Мария ушла в себя. Ей прописали сильные успокоительные. Они не помогали. Она каждый день кормила и укладывала спать их, детей, которых потеряла. Ей становилось все хуже. Было принято решение положить ее в психдиспансер, но судьба решила по-другому. По возвращении домой я обнаружил ее в ванной с перерезанными руками. Позднее выяснилось, что у нее была передозировка назначенным лекарством. Видимо, она хотела покончить с собой наверняка. Вот так за год я потерял всех, кого любил. Мне не хотелось жить, я погрузился во тьму. Стал пить и попал в аварию, в результате чего чуть не умер. Выздоровление прошло не полностью. Левая нога была повреждена, из-за чего появилась хромота. С работы меня уволили быстро. Страховка не смогла покрыть дорогостоящее лечение Кейны и Марии. Накопилась куча долгов. Я решил вернуться в родительский домик в городе Аурум, где они умерли 5 лет назад. Город Аурум был основан на севере штата Монтана двумя братьями Бреннан, которые были шахтерами в 1866 году в эпоху золотой лихорадки. Роберт Бреннан стал владельцем шахты, а его брат Ричард стал управлять городом в должности мэра. Город стал быстро развиваться и был на пике популярности в свое время. Шахта продержалась до 1999 года, а именно до 6 июня. Тот день был непримечательным и обычным, можно даже сказать рутинным, как и все остальные дни. Хотя кое-что странное все же произошло. В шахту к бригадиру Мэтью тогда спустился сам Фрэнк, правнук одного из основателей города. Он был владельцем шахты и части городского бизнеса. По рассказу мальчишки, который занимался раздачей обедов работникам шахты, Фрэнк был очень зол в тот день. Зайдя в кабинет бригадира, чуть ли не выбив дверь ногой, он кричал что-то о сроках и что уже давно пора закончить план. Мэтью отвечал, что этот план нереально выполнить в такие короткие сроки, ведь этим туннелем не пользовались уже 100 лет, и необходима проверка и подготовка. Фрэнк был против этого. Он поставил условие сделать нужное все сегодня, либо бригадира уволят, а его дочь не получит деньги на лечение. «Ты не посмеешь!» – возразил Мэтью. Фрэнк усмехнулся. «Не забывай, кто хозяин этого города? У тебя есть срок до полуночи». После того, как Фрэнк так же резко вышел из кабинета, со слов мальчика, он не направился к выходу. Вместо этого он пошел в один из туннелей. Бригадир, быстро выйдя из своего кабинета, направился к лифту. Далее рассказ мальчика кончается, и о дальнейших событиях я прочел в документах следственной комиссии, спускавшейся туда после взрыва. Шахтера замуровало заживо, предположительно, в результате произошедшего на глубине возгорания газа и взрыва. С момента аварии на шахте прошло 3 месяца, прежде чем следствие смогло спуститься внутрь. Опоры больше не могли выдерживать нагрузки и рушились. Было принято решение проложить другой путь в шахту через расположенную возле пещеру. Когда они смогли добраться до одного из туннелей шахты, они оказались сразу в эпицентре взрыва. Комиссии удалось обнаружить 10 обугленных тел, в том числе бригадира, и 6 тел из другой группы шахтеров, найденных в соседнем туннеле. Также были обнаружены остатки неизвестного взрывоопасного газа, который при длительном воздействии вызывает различные виды галлюцинаций. Дальнейшее было представлено в теории произошедшего. Предположительно, Мэтью спустился к бригаде, которая, исходя из документа о плановых работах, найденного в кабинете, должна была ставить опоры в туннеле номер 69. Вероятно, дальше произошел диалог, почему они не разбирают завалы. Тогда сам бригадир взял кирку и, ударив по завалу, вызвал искру, которая заставила окружавший и газ детонировать. Его обгорелое тело взрывной волной было выброшено в соседний туннель. Возгорание газа вызвало цепную реакцию, вызвавшую взрыв рядом располагавшегося склада шахтерской пиротехники, что привело к моментальному обрушению шахты. По показаниям вскрытия было выяснено, что один из шахтеров умер, совершив самоубийство, съев гриб аммониту, вызвавший летальное отравление. Его смерть наступила за 3-4 дня до момента, когда удалось попасть в шахту. Выписка из дневника Стюарта Холлик, шахтера-самоубийцы. Мне не нравилась идея возвращаться в проклятый 69-й туннель, ибо в нем постоянно слышится детский плач. Недавно я нашел в том туннеле камень со странными рунами. Я не понимал причин разрушения шахты, так как в тот момент был со своей группой, идущей за вагонетками. По первости, мы питались крысами. Их было не просто ловить, а тем более есть. Через 2 недели умер Дюк, а крысы попрятались и больше не давали себя поймать. Мы мучились 3 дня, а на 4-й день решили съесть тело Дюка. Как ни странно, мясо не испортилось, так как в шахте было довольно холодно. Мясо было на вкус как курица. Спустя еще 2 недели все обезумели. Мы не могли определить, кого принесем в жертву следующего. Началась драка. Все дрались, чем только можно, тем, что попадалось под руку. Всюду слышались хруст и лилась кровь. Я слышал стоны, мольбы прекратить, но мы не могли. Мы просто были испуганными, обезумевшими зверями. В живых остались только я и Стив. Он решил, что нам хватит этого мяса. Однако я не слышал Стива. Я будто оглох. Кинувшись на него с камнем, я все бил и бил. Бил и бил. Когда опомнился, от его головы осталась одна каша. Его мозги растекались по серым камням. Я выбросил камень и стал, рыдая, молить о прощении Бога. Но были последствия. У меня оказалась сломана нога и пробита голова. Я до сих пор продолжаю слышать голоса детей и какие-то образы во тьме. Простите меня за все и за мои грехи. Так закончился его дневник. Остальные шахтеры и владелец шахты так и не были найдены. Также городок славился своей психлечебницей, основанной в 1894 году доктором Дюком Йозефом. Именно он первый решил отойти от классической методики лечения пациентов и пытался вести новые. Однако многие его осуждали и даже поговаривали, что он ставил опыты над своими пациентами. После его смерти дело с большой успешностью продолжил его правнук Менгеле. Лечебница также продержалась до 6 июня 1999 года. О событиях того дня стало известно со слов выжившего доктора, который он смог произнести перед смертью. Он не пережил ночь из-за полученных травм. Это был обычный день. Я, как обычно, делал обход блока С, в котором находились самые спокойные пациенты. Я находился в одной из палат, проводил осмотр ран пациентки, которые она постоянно себе наносила. Раны напоминали мне различные оккультные символы. Также она постоянно твердила о том, что скоро он придет и соберет свою жатву. На вопрос, о ком, она отвечала, что это сам Мамон, демон богатства. Мне было знакомо это имя. Его постоянно твердил и рисовал художник Брамзер. Это было немного странно. Но что с них взять, с психов? Я попросил санитара отвезти ее в процедурную для обработки ран, но в этот момент вдруг раздался звон сигнализации, что означало о чрезвычайном происшествии. Отправив санитаров запирать палаты, я поспешил узнать, что именно произошло. Зайдя в холл, я увидел скатывавшегося с лестницы коллегу и друга доктора Гарольда. Я хотел ему помочь, но услышал хлопки и крики из блока А с особо опасными неуравновешенными пациентами. Подняв Гарольда, я поинтересовался у него о произошедшем. Вместе с главврачом я делал обход блока А. Вдруг верзила Николас накинулся на санитара и перерезал горло заточкой. Он взял в заложники медсестру Марию и направился на пост охраны блока, где с помощью терминала освободил остальных психов. Он сильно ранил Менгеле, а Марии перерезал горло. Верзила направился на центральный пост охраны, чтобы открыть остальных пациентов. А я пострадал от рук других пациентов. «Беги, их уже не остановить, все поздно». Это стали его последними словами перед смертью. Он умер, захлебнувшись кровью на моих руках. Но я его не послушал, направившись на главный пост. Вдруг неожиданно со 2-го этажа упало тело медсестры Нины. Тело было в синяках и порезах, с растерзанной в клочья одеждой. По всем признакам ее изнасиловали. Я решил не останавливаться и дойти до поста. Там я обнаружил перерезанные трупы охранников и истекающие кровью расстрелянные тела психов. Я хотел запереть всю больницу. Это то, что я должен сделать в данной ситуации. Взяв пистолет с еще не остывшего тела охранника, я подошел к панели управления и активировал систему тотальной блокировки лечебницы. Это означало запирание всех электрозамков и спуск металлических ставней. Но возникла небольшая проблема. Эта система не была полностью установлена, поэтому некоторые окна были до сих пор прикрыты только решетками,